Спасибо большое, Виктор. Мы последние несколько недель вместе читаем книгу «Притчи». Книга «Притчи», с одной стороны, очень легкая, потому что там все очевидно, а с другой стороны, тяжелая, потому что то, что очевидно, не так легко устраивается. И для религиозных людей со стажем книга «Притчи» — это такая линеечка, которую можно прикладывать к другим, чтобы чувствовать хорошо себя. И вот это святое соревнование, оно, конечно, не помогает нам жить лучше. Оно помогает нам только чувствовать себя лучше, но ненадолго, и это не святое чувство, а так себе. И вот мы вместе стараемся вгрызаться в книгу «Притчи» с вами, чтобы смотреть, что такое мудрость, откуда она берется, что накапливается с годами, а что приходит через взаимоотношения. Божье Слово не предлагает нам вечно быть на позитиве. То есть иногда создается впечатление, что вот читай книгу «Притчи», делай, как там написано, и вообще, в принципе, читай Священное Писание, делай, как там написано, и будет в твоей жизни все хорошо. Знаете это выражение? Все будет хорошо. Все будет хорошо. И вот иногда мы тянемся за духовностью, чтобы все было хорошо. В то время как Слово Божье не обещает нам, что все будет хорошо. Слово Божье обещает, что бы с нами ни происходило, Господь всегда будет с нами, и мы всегда будем любимы. У нас всегда будет повод порадоваться, даже когда мы грустим. И сегодня пришло время немножко поговорить вот про радость и грусть. Сейчас мы потестируем кликер. Он по-разному себя ведет, когда люди есть, когда людей нет. Вот, ну, железка. Все, потестировали. В прошлый раз мы говорили о том, что мудрость и что глупость. Вот говорили о том, что мудрый — это тот, кто признает свою глупость. Человек, который готов работать над ошибками. И он понимает природу глупости, он подмечает разные проявления глупости, вот все у вас перед глазами, подсматриваете. Смотрит на последствия и тянется к мудрости. Учится в мудрости делать следующие шаги. И прошлый разговор тоже людей религиозных как бы подталкивал к тому, чтобы сравнивать себя. Но, по-честному, нам сравнивать себя очень нужно с нами вчерашними. То есть сегодня я ближе к Богу или дальше? Сегодня я мудрее или не очень? Или не стал я мудрее? И ничего в моей жизни не меняется? Это наши главные вопросы к себе, вопросы друг к другу. Радость и грусть. В горе и в радости мы должны быть вместе. Мы можем плакать с плачущими, радоваться с радующимися. У нас может быть хорошее настроение, может быть плохое. И наша жизнь полна противоречий. Бывает такое. И в этой радости, и в этой грусти, что с нами происходит, сегодня будем с вами разбираться. Потому что, как я и сказал, Господь не готовит нас к тому, что если мы все будем делать правильно в своей жизни, по Его слову, то наша жизнь будет полна только радостью. Нет. И Слово Божье довольно много говорит о неприятностях, довольно много говорит о печали, говорит о боли и о горе, в котором Господь с нами. Будем читать, будем разбираться, будем погружаться. Сначала традиционный хороший вопрос. Забываю ли я о Христе в ультрарадости и в супергоре? Теряю ли я свою шкалу ценностей как христианин, когда с понедельника по субботу либо происходит что-то суперкрутое, либо происходит что-то страшное? Если у вас есть наблюдение, и вы ведете молитвенный дневник, запишите свои мысли. Что должно произойти, чтобы я отвлекся от Христа? Сегодня седьмая беседа по книге «Притчей», и мы будем говорить о том, как мудрость позволяет мне без потерь пройти горести и радости. В почтении Господу Слова Его давайте встанем и прочтем сегодняшние отрывки из книги «Притчей». Да поможет нам Господь все это понять и разобраться хоть в чем-нибудь в своей жизни. «Чти Господа своим достоянием, первыми плодами от всех своих урожаев. Тогда наполнятся до отказа твои амбары, и молодое вино переполнит твои давильни. Сын мой, не отвергай наказания Господнего, и не злись на его укор, ведь Господь наказывает того, кого любит, как отец сына, который ему угоден. Плата праведному – это жизнь, прибыль нечестивых – грешить опять. Пронесется буря, и нет нечестивых, а праведные устоят вовеки. Если ты дал слабину в день беды, то сила твоя ничтожна. Освобождай ведомых на смерть безвинно, бредущих на убой спасай. Вот ты говоришь: ой, мы об этом не знали. Но разве взвешивающий сердца не поймет? Разве хранящий твою жизнь не узнает? А разве он не воздаст каждому по делам? Двух вещей я прошу у тебя, Боже. Не откажи мне, прежде чем я умру. Удали от меня суету и ложь. Не давай мне ни бедности, ни богатства, но хлебом насущным меня питай, чтобы мне не присытиться и не отринуть тебя, сказав: а кто такой Господь? Чтобы не обеднеть мне и не красть, красть не начать, бесчестие твое имя, имя моего Бога. Помолимся. Помоги нам, Господи, слышать Твое Слово. Помоги нам, Господи, исполнять Твое Слово. Помоги нам, Отец, понять Твое сердце, чтобы иметь взаимоотношения с Тобой, а не только религиозные представления. Помоги нам быть любящими Твоими детьми, которые внимательно Тебя слушают. Молимся Тебе во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Присаживайтесь, друзья. Можно сказать, что книга притчей начинается с преимуществ, которые дарит мудрость. Однако не все эти преимущества мы, во-первых, видим в своей жизни, а во-вторых, не все эти преимущества удается принять, потому что не вся мудрость, которая открыта нам на страницах Священного Писания, вообще кажется реалистичной в нашей жизни. Мы смотрели сначала на понимание мудрости, а теперь возвращаемся к ее преимуществам. И посмотрим, как мудрость может нас сопровождать в моменты тяжелые, в моменты легкие. И посмотрим на свою щедрость, посмотрим на свою импульсивность. Немножко даже поговорим об эмоциях, ну, поскольку, в общем, мужчине на публике в 2022 году уже позволено говорить об эмоциях, и вот поэтому я тоже об эмоциях сегодня немножко поговорю. Итак, мудрость позволяет без потерь пройти горести и радости. И мудрость по-хорошему должна наполнить две эти крайности. Радость, горе. Потому что радость и горе очерчивают всю нашу жизнь. Они озаряют наше истинное «я», потому что именно в горе и именно в радости я показываюсь, какой я настоящий. Они открывают целостный и целительный взгляд на жизнь и окрыляют нас радостной вестью, окрыляют нас информацией и взаимоотношениями с нашим Господом Иисусом Христом. Прочтем снова. «Чти Господа своим достоянием, первыми плодами от всех своих урожаев. Тогда наполнится до отказа твои амбары, и молодое вино переполнит твои давильни. Сын мой, не отвергай наказания Господнего, и не злись на его укор, ведь Господь наказывает того, кто любит, как отец сына, который ему угоден. Плата праведному – это жизнь, и прибыль нечестивых – грешить опять». Пронесется буря, и нет нечестивых, а праведные устоят вовеки. Мы можем себя обрести в труде, а можем потерять. Во всем, что с нами происходит, мы в этом либо обретаем себя, если там есть Господь, либо теряем себя, если Господа там нет. Что значит потерять себя? Мы в прошлый раз говорили о том, что глупость игнорирует очевидные законы мироздания. И в Евангелии, в послании к римлянам мы читаем о том, как человек сходит с ума. Сходит с ума. Почему? Потому что Господь для него очевиден, но он ему не поклоняется. И нет у Бога людей более образованных или менее образованных, более богатых или менее богатых, более состоявшихся и менее состоявшихся, вот по меркам этого мира. Но есть те, кто близок к нему, есть те, кто далек от него, есть те, кто меряет все происходящее своими взаимоотношениями со Христом, а есть те, кто не меряет. Глупость – это жить так, как будто мы здесь одни. Ну, знаете, это анекдот, его рассказывают разные конфессии друг про друга, когда экскурсия по раю для философа, который только что принял Христа, потом умер, и вот мимо одной из конфессий они проходят, и архангел говорит, или там апостол Петр говорит, а здесь название церкви. Мы молчим и веселимся, потому что они думают, что они здесь одни, пусть думают. И в Божьем мире это, допустим, смешно, потому что Господь любит своих детей безотносительно от того, какие у них логотипы на футболках. Господь любит своих детей, потому что Он любящий отец. И дальше, если дети хотят знать папу, и они следуют за папой, папа их усыновляет и не оставляет их в духовном сиротстве. И это принятие, которое мы все с вами находим в Иисусе Христе, в Его жертве, потому что Он, любя, пошел на крест. И в том числе вот книга мудрости говорит нам о том, что величайшая глупость – это жить так, как будто я здесь один. Как будто от меня все зависит. Как будто я центр вселенной. Как будто только от моих достижений зависит мое будущее. В ресурсах, в распоряжении ими. Вот как будто все, что я заработал сам. Как будто нет обстоятельств, нет иррационального. Или когда я богат, это значит, я сам всего добился, а когда я беден, это значит, я иррационально наступаю на какие-то чужие грабли, которые, значит, вот мне подкладывают. Вот мыслю я только с собой или мыслю я тем, что я часть Божьего мира. И ровно это определяет, я с мудростью смотрю на свою жизнь и оцениваю свою жизнь или с глупостью. В причинно-следственных связях. Помните эту молитву, когда: «Господи, дай мне, пожалуйста, парковку». «А, нет, спасибо, я уже нашел». Вот чего я добился сам, а чего мне дает Господь? И если я смотрю на мир как большую экосистему, в которую Господь меня поместил, да, в этой экосистеме мои предшественники, поколения, сотни поколений передо мной очень многое испортили. При этом очень многое придумав. Классно. И духовно, когда мир... Россия духовно богата и душевно больна, да? И все из-за того, как раньше ею правили, как сейчас продолжают править. Но это же глупость. Потому что духовное богатство определяется здесь и сейчас моими взаимоотношениями с Богом, моим взглядом на свою жизнь, моей оценкой своей жизни и моими взаимоотношениями и с братьями и сестрами, и с людьми, которые Бога не знают. И когда я оцениваю качество жизни, я меряю ее Инстаграмом или что там сейчас можно этими видео в ВК. Я смотрю, на каком диване сидит человек, который видео записал, какой краской у него покрашены стены, да, или какие у него книги в руках, или что он ест, или на чем он едет. Я этим определяю качество своей жизни. Или я счастлив, потому что у меня есть где жить, у меня есть где спать, у меня есть что поесть, у меня есть работа, у меня есть друзья. Или у меня нет ничего этого, но есть потенциал, есть возможность. И я знаю, где найти друзей. Я знаю, где я хотел бы жить. Я знаю, где я могу жить. И вот чем больше в этом Бога, тем больше потенциал мудрости в моей жизни. И Слово Божие говорит ровно об этом. Слово Божие не говорит, что мы получим все так, из рук Божьих. Нет, в том числе вот в сегодняшних строках мы читаем о том, что тот, кто хорошо работает, у него есть результат. И вот 10% от этого результата было бы здорово отдать Богу, потому что, ну, хотя бы 10% отдай Богу, который дал тебе 100. И чтить Бога надо не только своими устами, но и своим кошельком. Это не пастор сказал с кафедры, это говорит Божье слово за много-много лет. Это сам Господь сказал через пророка своему народу. Сирота вынужден всего добиваться сам. И моя свободная воля в том числе позволяет мне двигаться в этом мире в духовном сиротстве или в усыновлении. Потому что если я говорю, что я в этом мире один, я всего должен добиться сам, то я потеряю себя, потому что в этом мире мне найти себя негде. Я буду добиваться, 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 достигать, 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 а счастье все не будет и не будет приходить. Вы же помните, сколько длится радость от полученной премии? Сколько секунд длится радость от полученной премии? Сколько дней длится радость от купленного нового чего бы то ни было? А Божья радость вечна. А Божья любовь вечна. И в том числе эта книга нам дана для того, чтобы мы в своей жизни начали смотреть на Бога, а не на себя. На людей вокруг нас, не как на источник того, что мы можем получить, а как на тех, кому мы можем служить и кто может служить нам. Еще раз давайте прочитаем. «Чти Господа своим достоянием, первыми плодами от всех своих урожаев. Тогда наполнятся до отказа твои амбары, и молодое вино переполнит твои давильни». Вот здесь причинно-следственная связь. «Чти Господа». Ну, то есть, живи так, чтобы люди видели, что ты в Бога веришь, что ты его уважаешь, и ты за ним следуешь. И только тогда наполнится до отказа твои амбары. И, соответственно, если твои амбары уже полны, а Бога ты не чтишь, то счастье ноль. И опять же, это говорю не я на своем громком опыте, так говорит Господь. И вот слушать сегодня Господа или не слушать, это наш с вами выбор, и это либо проявление мудрости, либо проявление глупости. А у нас бывают разные периоды. Бывают периоды, когда я очень нуждаюсь в Божьем Слове, а бывают периоды, когда я думаю, что я справлюсь сам. «Сын мой, не отвергай наказания Господнего». Алексей Макарчев, спасибо ему огромное, в своей прошлой проповеди как раз говорил о том, как устроены причинно-следственные связи. Ну, когда нарушил правила, получил штраф. И это тоже наказание. А есть такие же нарушения и наказания в духовном мире, когда Господь воспитывает нас. И, ну, мы можем злиться, мы можем брызгать слюной, так сказать, что-то пытаться ему доказать, что на самом деле мы движемся в святости. А Господь, если принял решение нас наказать, ну, лучше быть наказанному в любви. Лучше плакать в Доме Божьем, чем хохотать где-то снаружи. Плата праведному – это жизнь, прибыль нечестивых. Грешить опять пронесется буря, и нет нечестивых, а праведные устоят вовеки. Слава Богу. Посмотрим, как эмоции очерчивают нашу жизнь. Вот горести и радости – это те периоды, которые формируют нас. И очень хорошо посмотреть на себя в повседневности – это когда я – это я, где у меня есть образование, где у меня есть определенные навыки. Я могу быть собой, я могу быть полезным, я могу делиться тем, что у меня есть, и вообще радовать людей своими розовыми щечками, а еще какими-нибудь своими талантами, и, может быть, кому-то еды приготовить, кому-то одежду подарить, кому-то там кого-то подвезти до метро, а с кем-то посидеть, поговорить, поплакать, порадоваться. И повседневность – это время, когда у меня есть стратегия, и я ее придерживаю. Все нормально. А есть поворотные моменты. Поворотные моменты – это когда я не знаю, что за поворотом. Поворотные моменты проверяют меня на прочность, проверяют меня на вшивость, выбивают меня из колеи, и дальше выбитый из колеи, я либо буду собой, либо нет. На группе в среду мы с Расулом играли в игру. Кто-то из верующих говорил о том, как он ведет себя в той или иной ситуации, а Расул рассказывал, как это называется в психотерапии. Вот, то есть, например, мы выяснили, что мой любимый инструмент духовного роста – это получить знания, продумать те ситуации, в которых мне эти знания понадобятся, продумать те ситуации, в которых я обычно вел себя грешным образом, а теперь я хочу повести себя так, как Господь хочет. И, соответственно, когда ситуация приходит, я уже веду себя, ну или я стараюсь вести себя так, как Господь сказал. Вот это называется моделирование ситуации, как я выяснил. Вот, то есть то, к чему меня привело Слово Божье, значит, вот учеными уже описано. И это одно из проявлений мудрости, которое передало мне предыдущее поколение верующих. Читай Божье Слово, вникай в себя, вникай в учение, думай о своей жизни. Где ты в прошлый раз упал? Вот где одно и то же место, где ты 700 раз подряд упал. Вот сейчас думайте не о том, как я падаю, а думайте о себе, пожалуйста, потому что Слово Божие говорит каждому индивидуально. Вот вспомните, какой у вас самый часто повторяющийся грех, за который вы чаще всего просите у Бога прощения. Вот это ваши любимые грабли имени Виктора Лысакова. Какие у вас любимые грабли? Какие у меня любимые грабли? Что это за ситуации, которые мне нужно смоделировать заранее? Предложили мне выпить, или я должен отказаться? Предложили ли мне уйти от уплаты налогов, и я должен отказаться? Предложили ли мне что-то другое, не менее приличное? Выберите свое. У кого-то это бизнес, у кого-то это семья, у кого-то это дружба, у кого-то это ложь, у кого-то воровство, у кого-то просто гордыня, которая заливает все, когда человек изнемогает от собственного величия и поэтому не может нормально общаться с людьми. У нас у всех любимые грехи свои. И вот мудрость Божью я либо черпаю и начинаю сначала силой своего воображения интегрировать в свою жизнь. Сначала наполняю ею повседневность, чтобы, когда придут поворотные моменты, я мог быть собой. Потому что стратегия идти за Христом, что бы ни происходило, это достойная стратегия, чтобы ее придерживаться. Да, у нас есть любимые мозоли, на которые даже наступать не надо, на которые просто посмотрел, уже больно, уже все, человек выбит из колеи. Ну, наверное, эти мозоли надо сначала показать доктору, а потом показать Господу. Может быть, сначала показать Господу. И Слово Божье полно теории о том, что делать с грехом. Оно полно информации о прощении, что если ты просишь прощения, Господь прощает тебя. Если ты просишь об исцелении, Господь начинает процесс исцеления. Да, это правда. Господь работает с нами, с нашими сердцами, с нашими телами. Просто с каждым со своей скоростью. Но для того, чтобы он работал, к нему надо приходить. Недостаточно быть прощенным. Трансформация не приходит сама. Как вот мы с моим очень близким другом говорили о том, что по какой-то причине из некоторых проповедей складывается впечатление, что если есть в жизни проблема, ты собираешься друзей, они за тебя помолились, ты говоришь аминь, открываешь глаза и проблемы нет. То, что болело, оно исчезло. Да, ровно в половине случаев происходит именно так. Господь очень много тут чудотворит. Мы не заслужили того, как много Господь чудотворит. Даже посреди сумасшествия, которое сейчас происходит и в обществе, и в стране, и за ее пределами. Господь очень много чудотворит. Его заботливая рука, она видна везде. Его любовь пронизывает нас. Но вот вопрос. Возвращаясь к началу нашей беседы, я меряю все с собой, я меряю все того, о чем я попросил Бога, или я меряю все Богом? Я жду Его ответа в Его ритме, продолжаю ждать ответа. И в те моменты, где я понимаю, что мне нужно надеяться на Бога и нужно работать над собой планомерно, там, значит, я не меряю все своими какими-то стандартами. Господи, у тебя есть неделя, чтобы избавить меня от вранья, потому что через неделю я должен стать новым человеком. Хочешь, чтобы Господь улыбнулся? Ну, расскажи ему о своих планах. Воспринимаем ли мы проблемы в своей жизни? Как невезение, или как проклятие, или как вот, ну, не получается, не получается, не получается, как с заводом «Лада», да, что годами не получались хорошие автомобили, потому что место проклятое. Вот мы свою жизнь так определяем или не определяем? Вот это очень хороший вопрос. Насколько хорошо мы делаем уроки, мы извлекаем уроки из того, что с нами происходило вчера, через призму Священного Писания. Вот считаем ли мы, что то, что у нас есть, это результат нашего труда? Или мы в Боге все это оцениваем? Без Бога мы оказываемся в одиночестве. И в одиночестве жить тяжело. Поэтому семьи заботятся о том, чтобы так построить коммуникацию, чтобы даже когда дети вырастут, все продолжали общаться, чтобы могли друг другу помогать. Есть двоюродные братья, есть двоюродные сестры, есть бабушки, есть дедушки, есть дяди, есть тети, есть разные части семьи в разных городах, в разных странах. Мы все стараемся друг другу помочь, чтобы только самый слабый из нас не остался одиноким, потому что в одиночестве опасно. Как еще общество выходит из одиночества? Есть профессиональные конференции, на которых есть нетворкинг, чтобы мы не оставались одинокими в профессии. Потому что, вероятнее всего, то, что мы умеем, и то, что мы знаем, это полезно, и надо искать себе подобных, чтобы с ними вот, группироваться. Есть клубы и сообщества, есть чатики мам, есть специальные места, куда можно приехать, чтобы пообщаться с себе подобными. Есть там рок-фестивали, регги-фестивали, джаз-фестивали и фестиваль народного творчества. Куда можно прийти, чтобы не почувствовать себя в одиночестве, чтобы окружить себя людьми. Господь дал людям понимание, церковь, Господь дал людям понимание следующего уровня, не одиночества, когда сначала Он нашел нас, и потом мы находим друг друга не для того, чтобы что-то почерпнуть друг в друге, а для того, чтобы служить друг другу. И вот как я воспринимаю свои проблемы? Я воспринимаю их как очередной поворот, в котором мне нужно из резкости вернуться в повседневность, в котором мне нужно вернуться к основам того, кто я. Или я опять останусь одиноким, и проблемы будут давить меня, ломать меня. Если ты дал слабину в день беды, то сила твоя ничтожна. Освобождай ведомых на смерть безвинно. Господь говорит о том, чтобы нам мерить то, что мы можем дать обществу, не своими успехами только, а еще и тем, чтобы помогать тем, кому сейчас никто помочь не может. И иногда это разговор с тем, кто одинок, иногда это молитва о том, кого все ненавидят. Иногда это помощь беженцам, иногда это еда для бездомных. Это разные ситуации. Разные ситуации, в которых мы не просто как большое количество разных «я», разных «эго» не брошены, и поэтому мы не одиноки, а когда мы уже проявляем инициативу в том, чтобы не быть одинокими, в том, что Господь нас уже нашел, уже вовлек в свою жизнь, уже начал менять, начал давать нам трансформацию. И вот в этом всем, на следующем шаге, мы можем уже участвовать в жизни тех, у кого этой трансформации нет. И тогда одиночество будет забыто. И когда Божьей силой я помогаю кому-то еще остаться без мудрости, остаться без Божьего присутствия, остаться без Божьего вовлечения, без Божьей силы, уже не получится. И это счастье. Можно сколько угодно читать эти тексты и думать, вот если ты дал слабину в день беды, то сила твоя ничтожна. Это мне напоминает один на один руководитель с подчиненным. Ты вот здесь, здесь и здесь поступил неправильно, и, в общем, ты ничтожен. Похлопайте, кто, шучу, кто был хоть раз в такой ситуации. Опять, вот нам очень хочется проинтерпретировать этот текст про себя. Это я ничтожен, потому что я все время даю слабину. И вот это я, это то, что Слово Божие разрешает нам больше не использовать в своей речи. Нет больше я, есть Господь, есть наша жизнь с Богом. Есть мои с ним взаимоотношения. И можно больше не мучиться в одиночестве. У тебя всегда есть, чем помочь ближнему. Помогай. Два слова про откровение души. Богатство и бедность, если говорить про деньги, про достаток, про успех, про правильное или неправильно выбранное образование, про ту или иную компанию, в которой я работаю, про вот руководителя, который либо напоминает мне, что я ничтожество, либо мы вместе с ним двигаемся к поставленным целям. Они помогают нам проверить состояние души. Вот как в радости или в горе первым делом вылезает худшее, так же и в богатстве и бедности. Можно посмотреть на истинное состояние моей души. Действительно ли я щедр? Или действительно ли я серьезен? И вот источник состоятельности моей души — это либо мой опыт, мои коллеги, или это мой опыт, мои коллеги, все, что мне дал Господь, чтобы я делал Его дело. И здесь можно задавать вопросы себе много, как я реагирую на стрессовые ситуации. Только я вижу, что вылезает в этих ситуациях из меня. Когда я очень рад или мне очень больно, когда я хорошо заработал или плохо заработал, или не заработал вовсе. У меня все виноваты или все зайки. У меня слава Господу и слава Господу, или Господи, ну ё-моё. Знаете, вот это извините, конечно, простите за разговор на «е». Но это то, что я очень часто слышу в разговорах верующих. Когда «Господи» — это не обращение, а междометие. Когда смотришь на результаты, о, Господи. И это глупость, о которой говорит Божье Слово. А мудрость — это использовать Господи как обращение и с благодарностью принимать то, что есть, и дальше оценивать свою жизнь, планировать, моделировать следующие шаги и делать следующие шаги. Потому что Божья мудрость помогает нам как раз пройти через горести, через радости, через богатство, через бедность, через разные противоречивые состояния и не потерять себя, но обрести себя в объятиях Отца. Чти Господа своим достоянием, первыми плодами твоих урожаев, тогда наполнится до отказа твои амбары, и молодое вино переполнит твои давильни. Сын мой, не отвергай наказания Господнего и не злись на его укор. Ведь Господь наказывает того, кого любит, как отец сына, который ему угоден. Получается, нет ситуаций, в которых Господь четко нам говорит, что он нас ненавидит. Хотя в современном обществе, в литературе, в поэзии подбит, очень много слов о том, как определить, что Богу на тебя наплевать. И вот я либо в своей жизни верю, что Богу наплевать, и дальше стараюсь добиваться всего сам, сваливаюсь в эту ультраглупость и остаюсь один. Или я слушаю Божье Слово, или я прислушиваюсь к своему отцу, которого, может быть, мне слушать неприятно, который, может быть, говорит мне о том, что мои ценности здесь сейчас, они не соотносятся с тем, что он мне хочет дать, и мне нужно менять свою жизнь. Или очень часто у меня есть какие-то любимые игрушки, которые Господь говорит, ну, тебе надо съехать от твоей любимой игрушки, потому что она тебе не жена. И, Господи, ну что ты вторгаешься в мою жизнь? Камон. Но не камон, а либо я любим своим небесным отцом, я иду за ним всецело, чего бы мне этого не стоило, либо я останусь в одиночестве. Вроде бы очень просто, если с юности встать на этот путь и уже с него не сворачивать. Но при этом очень тяжело, потому что очень-очень больно. И Божий мир полон противоречий, потому что иногда процветание — это суперспытание. И иногда проблемы, которые дает нам Господь, — это проявление Его любви. И это откровение мы можем от Него получить, только если мы внимательно Его слушаем, только если мы действительно хотим слышать Бога. И да, иногда нам нужно лететь по приборам. Да, иногда мне очень больно, мне очень не нравится, но я иду туда, где Господь. Когда съехал от игрушки, а к жене не хочется. У вас же у каждого есть такие друзья. Вы плачете вместе с ними. И вы знаете, что Божие чудо за углом. Но до этого угла еще надо добежать. Потому что часто Божие чудо дается непросто. Но счастье, когда мы можем набраться сил и сделать этот шаг. О, Господь! Потому что Он дает силы, Он дает смысл. Он заботится. И вроде бы ты на дне, но у тебя есть шанс быть счастливым. Прекрасно. Прекрасно, когда у тебя есть шанс. Есть шанс. Господь использует и горе, и радость, и богатство, и бедность, и успех, и неуспех, и одиночество, и наполненность дома для того, чтобы предупреждать, предостерегать, готовить и преобразовывать нас. Один только вопрос. Я хочу быть в Его присутствии? Я хочу слушать Его или я хочу слушать себя? Какой мудростью я буду жить? Хороший вопрос. Какой мудростью я буду жить? Брат из низшего сословия на самом деле может хвалиться своим высоким положением, а богатый может хвалиться своим уничижением, потому что он исчезнет, как полевой цветок. Восходит солнце. Своим жаром сушит растение. Его цветок опадает, и вся красота исчезает. Так же и богатый человек увянет за своими делами. Правда, самое страшное наказание — это оставить нас наедине с нашими необузданными желаниями. Это правда. Потому что следующее состояние, в котором мы окажемся, это одиночество, а потом сумасшествие. Потому что когда я остаюсь один, без Бога, без шанса на святую коммуникацию, нет шанса ни на какую мудрость. Шанс на мудрость у нас есть всегда в напоминании о том, насколько для Господа ценны эти взаимоотношения. Вот я сейчас говорю, нам нужно обратиться к Богу, нам нужно слушать Бога, нам нужно. Еще до того, как мы с вами родились, Христос уже знал нас по именам и уже отдал свою жизнь, чтобы у нас она была. Христос до смерти полюбил нас. И да, в Божьем мире нет прощение без пролития крови. Но Господь так возлюбил нас, что Он пошел на крест. И с одной стороны, это цитата из урока номер один воскресной школы, а с другой стороны, это смысл и центр жизни каждого из нас. Потому что Божья любовь строится на самопожертвовании, на том, чтобы отдать самое ценное, чтобы сделать ценными нас. Господь отдал себя всего. Когда Он воплотился и пришел, и учил, и перевернул цивилизацию. Но за то, что Он был не такой, как они хотели, ну, в общем, не такой, как мы хотели, Христос был уничтожен. Но Он воскрес, и по воскресению говорит, ребята, я люблю вас, вы мои друзья. И для нас следующий шаг – это любить, воспринимать Христа, Его ценность по-настоящему. И все, что мы делаем, строить на этой ценности. А для нас уже вопрос, готовы мы воспринимать Христа всерьез или не готовы. Вот автор послания к евреям говорит, будем неотрывно смотреть на Иисуса. От начала до конца наша вера зависит от Него. Он ради предстоящей радости претерпел смерть на кресте, пренебрегший позор, и сейчас сидит по правую сторону от Божьего престола. Подумайте о нем, испытавшем такую вражду со стороны грешников, и это поможет вам не изнемочь душою и не потерять присутствие Духа. Это то, о чем мы читали сегодня в катехизисе. Где мне взять веру? Вот здесь, в сердце Господа. Потому что Христос не просто полюбил нас, не просто продемонстрировал нам самопожертвование, но Он еще этой любовью своей готов делиться. И чудо веры, которое есть в моем сердце, тоже зависит от Него. И Он с радостью им делится. И если первая моя молитва в жизни – это «Господи, дай мне веру», это лучшая молитва, самая красивая, самая ценная. Потому что без веры угодить Богу невозможно. И как ни странно, опять этот мир, который полон противоречий, но крест стал радостью Христа. Чтобы потом ни ультрарадость, ни ультрагоречь не выбили нас из Его объятий. Не отвлекли меня от Него. Крест стал радостью креста, чтобы ни радость, ни горечь не смогли увести меня от креста. В следующий раз будем продолжать и пробуем ответить на вопрос, как умно поступать, когда ума не хватает. Я приду, если буду здоров, потому что мне надо. А если говорить о молитве, переходить к молитве, переходить к применению, то это и сложно, и просто. Но нам нужно впустить Бога в свои эмоции, впустить Бога в свою радость, впустить Бога в свое горе, впустить Бога в свое богатство и впустить Бога в свою ничтожность. Чтобы Он нас наполнял, а не то, что мы заработали или не то, что мы можем из себя выдавить. Мы молимся о том, чтобы Господь благословлял нас в работе, в семье, вот в этом физическом мире. И к этим молитвам нам нужно добавить в той же пропорции, в том же количестве молитвы о том, чтобы Господь менял наше сердце. Потому что если Господь мое сердце не поменяет, ну то мое сердце себя уже не поменяет, конечно. Сколько нужно спасителей, чтобы поменять лампочку, да? Один, если лампочка хочет меняться. И вот я хочу быть лампочкой, которая хочет меняться. И для этого я буду просить Бога не только о материальном, но буду просить о том, чтобы Он менял на мое сердце. И буду заниматься моделированием ситуаций, в которых я вчера был последним грешником, для того, чтобы пустить Бога и в эти ситуации. Мы, правда, становимся на тех, с кем проводим много времени. И, о чудо, вы пришли в воскресенье в церковь для того, чтобы вам с кафедры напомнили о том, что нужно больше Бога. Не потому, что Бога в мире мало, а потому, что мы уделяем Ему мало времени, мало внимания. Много Бога не бывает. Бывает много покоя. И бывает много мудрости. Когда мы этой мудростью хотим напитываться. Благослови вас Господь. И благослови Господь всю нашу церковь, все соседние поместные церкви во всех конфессиях, чтобы нам не быть эгоистами, потому что то, что Господь нам дает, это то, в чем нуждается каждый человек, особенно тот, кто с ним не живет пока, кто с ним пока не знаком. Помолимся о себе, помолимся о наших близких, помолимся о наших ближних, о наших коллегах. Будем просить о том, чтобы Господь наполнял нас мудростью и этой мудростью позволил делиться не свысока духовных достижений, а от плинтуса благодарности, когда я недостойный грешник, любим Богом настолько, что Он жизнь свою готов отдать за мной. Давайте склонимся. Помолимся. Господи, да будет благословенно имя Твое. Помоги нам смотреть на свою жизнь через призму Твоего слова, Твоей мудрости, Твоего учения. Помоги нам осмыслить, Господь, те моменты, в которых мы ведем себя вот совсем некорректно. Выводи нас из этих моментов. И в тех ситуациях, в которых наше сердце вообще не там, где оно должно быть, поставь его на место, Господи. Помоги нам позволить Тебе работать над нашими сердцами. Сделай нас доброй церковью. Сделай нас добрыми детьми Твоими, которые послушны своему Отцу. И пошли нас, Господи, к людям, у которых Тебя ноль, но которым Ты в сердце стучишься. Чтобы мы могли на своем языке, на языке своей веры делиться с ними тем, что Ты делаешь для нас, что Ты делаешь для этого мира. Мы любим Тебя, Господь. Мы славим Тебя, мы поклоняемся Тебе. Меняй нас. Дай нам веры посреди нашего неверия. Во имя Христа молимся Тебе, Господи. Аминь.